Значит, статья Ульяна Антон 3, Антон Антон Тамара. Значит, статья УА-3АТ, квадратный стол, рубрика «Немного о космосе», я УА-3АТ на приеме. Ну ладно, сегодня, наверное, меньше. Ну, сегодня что-то народу меньше. Наверное, все-таки пятница, предвыходной день. И, наверное, какой-нибудь у нас опять что-нибудь случилось. Какая-нибудь передача интересная, ну, неважно. Еще раз я попробую, и тогда начнем. УА-3АТ, квадратный стол, всем прием. Нету. Рад всех приветствовать на частоте. Сегодня тему я немножечко изменил, потому как в прошлый раз был такой вопрос, акцентирован вопрос по поводу инопланетян. Вот эта тема почему-то очень всем интересна, но имеется здесь всем вообще. Поэтому немножко эту тему я сделал, но тем более, если я рассказывал по теме Буран, то вряд ли бы я сегодня смог вам все рассказать, тем более тема большая. Итак, значит, сегодня попробуем рассказать, могут ли инопланетяне поймать радиосигнал с Земли. Немножко цифр, чтобы это не было голословно, чтобы как-то привязать какой-то истине, но остальное, я думаю, у кого другое мнение, интернет есть, там у нас есть Википедия, которая все знает, ну и что-нибудь в этом роде. Так что если изменение в плане сегодняшнем всем подойдет, тогда я буду начинать эту тему. Молчание – знак согласия. Ну, значит, тогда могут ли инопланетяне поймать радиосигнал с Земли? Значит, существует теория, что внеземные цивилизации могут обнаружить нашу планету, если засекут исходящие от нее радиоволны. И также могут послушать земные песни, транслирующие по радиотрансляциям, кино посмотреть, ну и так далее. В общем, возможно ли это? Ну, попробуем что-то в этом роде провести, такой маленький экскурс. Во-первых, действительно ли наши радиоволны могут покинуть земные пределы и унести вглубь космоса, далеко-далеко, не рассеиваясь где-нибудь в пределах Солнечной системы. И, во-вторых, существует вероятность того, что наш радиосигнал наткнется на внезапную цивилизацию, обладающую техническими средствами для его обработки. Предварительно скажу, что вы в курсе, что скорость распространения радиоволн составляет 300 тысяч километров в секунду. Вот из этого будет с вами исходить. Значит, 300 тысяч километров в секунду, для этого сигнал, через 300 тысяч метров в секунду, если он идет прямо, не рассея, значит, все это дело принимается очень хорошо. Главным препятствием на пути радиоволн в космос является земная атмосфера. Ну, а точнее ее верхняя часть, называющая ионосферой, которая постоянно ионизируется из-за облучения солнечными лучами. Вот одна из основных характеристик любой радиоволны – это его длина, ну, то есть расстояние между двумя соседними гребнями волны. Вот если могли бы видеть, может кто-то еще и видел на приборах, то, в общем-то, эта длина варьируется где-то от 1 мм до 100 км, если можно было эту волну увидеть. Вот особенностью ионосферы является то, что она отражает длинные волны, зато короткие могут проходить сквозь нее. Но это вы в курсе. Что еще? Значит, с пройденным расстоянием из-за постепенного рассеивания, соответственно, мощность падает, и, соответственно, сигнал немножечко у нас начинает пропадать. Обнаружить такие радиоволны на расстоянии в несколько сотен световых лет, прошу заметить, что я вам сказал, что скорость распространения радиоволны составляет 300 тысяч километров в секунду, а это сотни световых лет, но если вы перейдете световые единицы в километры, я думаю, что число 300 тысяч километров в секунду, это уйдет как капля в море. Итак, на сотни световых лет от Земли станет непростой задачей для, в общем-то, космических цивилизаций. Но вот в наше время уже сейчас земные радиотелескопы способны обнаружить работу обычного радомного локатора, радара, которого отдален на расстоянии примерно 200 световых лет. Вот остается надеяться, что инопланетная техника приема радиосообщений не будет уступать нашей земной, а может быть даже и лучше. Ну, будем считать, что не уступает земной. Я у АТРЭТ, немного о космосе, Владимир. Ну, в общем, теоретически инопланетяне могут зафиксировать наши радиоволны, созданные обычными вышками сотовой связи, там, телевизионными ретрансляторами, музыку, ну, вот тут он 145-500 там начинает музыку гонять, кто-то матерится в очередной раз, кто-то оскорбляет человека в очередной раз, не зная даже его. Так, это похоть. Значит, вот это все теоретически должно инопланетянам услышаться. Вот. Так что, кроме, посылая сигнал, он же будет, естественно, рассеиваться, затухать, и кроме непонятной каши в эфире, ни о каком прослушивании музыки, фильмов, речи не идет вообще никакой. Вот если бы способ преодолеть вот, на десятки тысяч световых лет, вот осмысленной информации, можно или нет? Возможно, если бы радиосигналы транслировались в космосе целенаправленно из очень мощных радиотелескопов. Вот, у инопланетян было бы больше шансов поймать информацию Земли. Ну, вот, в общем-то, норма может быть. Причем такие сеансы на двусторонней связи уже были проведены в свое время при испытаниях с использованием антенн космической связи. Данным вопросом занимался международная объединение этой сети, есть такая организация, она до сих пор очень плотно занимается космическими данными связями. А основная идея вот этой данной организации как раз заключается в отправке подобных сообщений в сторону, ну, будем считать, перспективных галактик и звезд, то есть тех, кто, где существует жизнь, или предполагается жизнь, по мнению ученых, естественно, теоретически возможно. Но по прогнозам, одно из уже направленных радиопосланий должно достигнуть своего адреса через 25 тысяч лет. Однако вот большинство радиопосланий, ну, то, что ученые вот в сети посылали, по программе сети, значит, срок, ну, предполагаемый срок, первый там, предположим, 29-й год и 30-й. За все время существования данной программы сети в космос было направлено, ну, вот, на не теперешний 21 год, а вот на последние 19-20 года, примерно около 20 сообщений или посланий. При этом использовались длинные волны, которые считаются оптимальными для дальних космических связей. Это волна от 1 сантиметра до 20 сантиметров. Я у АТРТ, немного о космосе, Владимир. Где, почему именно вот для частота вот 21 сантиметр применяется, как правило, для использования прослушивания эфира для якобы инопланетян, так как 21 сантиметр является резонансной частотой, будем считать, это водорода. Вы знаете, что наша космическая система, большая часть, если брать 100% ее состав, то 90% это у нас водород, все остальное примеси. Значит, ну, с остатки там какие-то примеси и там чуть-чуть остатки воздуха. В основном это 20 вот водород. Поэтому ученые считают, что вот на частоте 20 сантиметров предпочтительнее посылать сообщения и, может быть, вот таким же способом пользоваться там инопланетяне. Я у АТРТ, немного о космосе, Владимир. Если, в общем-то, не углубляться в вопрос о существовании неземной жизни, ну, можно, предположим, что она существует. Но для того, чтобы принять наши радиосигналы, должно с очень хорошим сигналом, не размазанным, а полностью то, что мы послали с Земли, значит, надо тогда примерно, ну, несколько условий соблюдать. Первое, это цивилизация должна находиться неподалеку от Земли на расстоянии примерно до 100 световых лет. Она должна проживать в том же временном промежутке, что и наша. Ну и третье, наверное, это по уровню развития цивилизации тамошняя должна находиться на той же ступени, что и наша. Ну, давайте еще раз представим, что несколько тысячелетий назад, неподалеку, ну, по космическим мерам это вообще ничто от Земли, существовала бы какая-нибудь развитая цивилизация наподобие нашей, которая, ну, испускала бы в разные стороны радиоволны. Соответственно, через несколько сотен лет радиосигналы достигли бы нашей планеты, но вряд ли бы древние греки или римляне могли бы принять, так как они просто не обладали достаточным в то время знаниями, уж не говоря что-нибудь еще больше. Так что можете представить, что вот этот промежуток времени, это вот то, что может быть. Но на данный, в общем-то, если так вопрос еще глубже, то по данным вопросам можно дать два ответа. Либо та инопланетная цивилизация, она не приняла сигнал, значит, перестала существовать, и она не может нам дать ответы из-за какого-то катаклизма, повторяю, это, ну, предположение, или что-то вот, что наш разум может предугадать, значит, либо она из катаклизма, либо она вышла на уровень развития уже более, уже не использует радиосигнал для передачи данных. Два вопроса. Почему бы нет? Если у нас считают, что на планете есть, то благодаря тому, что мы имеем сейчас на данный момент уровень развития техники такой, то можно предположить, еще раз повторяю, что либо, так как все утверждают, что инопланетные существуют, а у них высокоцивилизованная раса, то я думаю, что 145-500 матершина и фёрстное подобие, слышите, уже даже в истории не существует. И частота 144-146-430-440, я имею в виду УКВ только, ушло в лету. Вот, это первое. То есть второе. А первое то, что на уровне муравья. Так что это вполне, наверное, законный вариант. Я уотряю это и много космоса, Владимир. Идем дальше. Ну, возможно, да, значит, вот человечество вошло в так называемую в радиоэпоху. Ну, по нынешним меркам нашим это много, всего около 100 лет назад, и теоретически уже распространилось свои, значит, радиоволны, если так можно выразиться, в радиусе примерно 100 световых лет. Почему я сказал, что изначально, что расстояние должно быть не более 100 световых лет. Ну, ученые посчитали, что вот за время нашего существования, вот 21 век, значит, радиус, то, что мы можем послать и принять, это 100 световых лет. Значит, на расстоянии 100 световых лет в масштабах Вселенной это вообще ничто, абсолютно. Даже нашей галактике Млечный Путь. Вот если в галактике, вы знаете, вот сейчас лето будет наступать, если вы не забудете, в первый, когда вы поедете открывать свои дачи, выйдите в первый день после субботы, после хорошего, так сказать, стола, вечерком покурите, посмотреть на небо, вот вы увидите у себя на южной стороне такую, идет белая-беленькая полосочка. Сначала более яркая, потом тускнеет, так сказать, вот это наша галактика, Млечный Путь, видно невооруженным глазом. Еще, значит, тем темнее, чем дальше наша галактика, тем ближе это то, что мы. Так вот, это примерно вот даже туда. Поэтому вот эти 100 световых лет, это ничто по сравнению даже с нашей галактикой. А будет ли человек через 100 лет продолжать генерировать радиоволны и тем самым увеличивать радиус охвата космоса, предположим, до 200 световых лет, это, в общем-то, большой вопрос. Кто ее знает? Может, будет, может, нет. Это, опять же, из теории, чтобы кто, в общем-то, я примерно так говорю, что если кто-то, в общем-то, сомневается, также можно предположить, что, но если они есть, то можно предположить, что через 200 лет ничего нового не придумаем. Так что уж пойдем так. Я у АТРЭТ немного о космосе, Владимир. Из всего этого получается, что радиоволны, излучаемые в процессе деятельности человеческой цивилизации, теоретически могут быть замечены инопланетянами, но самый большой вопрос, смогут ли они совпасть, все факты, таким образом, чтобы в нужное время, в нужном месте нашлось достаточное развитие цивилизации инопланетян, чтобы они могли прийти. Либо, повторюсь, у них есть бауфенги, всеми любимые, наверное, самый лучший вариант бауфенги, диполи, палки наши вертикальные, веревки наши на 160 метров по n количеству метров, ну и так далее. Я не говорю там про яги, и другие связи, там, тарелки, спутники и так далее. Вот, значит, вертикали наши палки любимые. У кого полволны, у кого волна, у кого любимые 5 восьмых, у кого 3 по 5 восьмых, 10 по 5 восьмых и так далее, все 8, 8 и 8. Либо веревки, ну, что-то в этом роде. Поэтому, вот, обобщая все, предположить можно так, что, значит, если мы вот в этот период запустим, или вчера запустили, или завтра запустим, то по меркам космоса, Когда это придет туда, никто не знает. И какая цивилизация там, тоже не знает. Может, есть там буфинги, а может, нет. Это я так утрирую примерно. Это вот примерно, что можно сейчас предположить. Если у кого-то будет другое мнение, я повторю, что, в общем-то, в интернете можно там. Но если так вот коротко разложить, то примерно получается так, что либо они нас слышат и не понимают, либо нас не слышат и не понимают. Ну, сами понимаете, если мы с вами разговариваем на сигнал, фидингует до такого состояния, что мы принять сигнал-то не можем, уж там-то тем более. Вот, и повторюсь, это я вам не стал еще рассказывать точно, какое существует, чем дальше, естественно, чем атмосфера, есть наши галактики, есть негалактическая форма и так далее, и так далее. Так что поэтому будет довольно-таки тяжело. Это вот по могут ли принять. Ну, я думаю, что если могут, то могут, если нет, то нет. Это вот по этому вопросу. Я у АТРЭТ, немного о космосе, Владимир. Вопросы опровержения есть? Ну, Павел, это опять же из этой же истории. Ну, опять же, можно быть все что угодно предполагать, похищает или нет, никто не видел, никто не знает. Но опять же, если брать, мы считаем, что они высокоцивилизованные, мы низкоцивилизованные, какой смысл? Они вот уже прошли. Ну, мы зачем нужны? Мы муравьи, бегающие по муравейнику, грубо говоря. Вот, и это недоказуемо. А рассказывать можно все что угодно. Сосед, друг, товарищ, знакомый, все что угодно. Ну, впрочем, придумать можно. Поэтому эту тему тоже можно долго обсасывать, но ничего мы из нее никогда не получим. По крайней мере, вот первого очевидца, что он скажет, что да, такого нет. А это будет долгий разговор. Так, ну, теперь давайте попробуем, если у вас время есть, помыслим, как же нам межпланетную связь создать. Если есть интерес, я вам попробую так, опять же, с теоретической точки зрения, немножечко циферек, чтобы это походило на правду, оно и правда. Значит, если желание есть, тогда давайте попробуем проекты межпланетной связи. Так, ну, я думаю, опять тишина, знак согласия. Сигнал, я там думаю, не настолько сфидингует, что меня не слышно. Где-то далеко. Ну, хорошо. Так, ну, что у нас на Земле? Смартфоны. Можно говорить, отправлять, получать смски, тексты, фотографии, видео практически из любой точки на поверхности планеты. Куда хочешь. Космонавт, посланный для основы, вот, если туда, на Марс. Расстояние от Марса до Земли колеблется примерно от 56 до 226 миллионами километров. И вне для них это проблема. Если мы попытаемся поговорить или отправить СМС туда, с Марса на Землю, используя современные технологии, появится задержка во времени примерно от 3 минуты и от 3 до 21 минуты. Ну, тоже может сделать разговор довольно трудным. Ну, 3 минуты в лучшем случае, 21 минуту, пока я там СМС написал, ну, к примеру, там, здрасте, через 21 минуту. В общем, как у нас рапорт обычно, добрый вечер, добрый день, мое имя такое-то, позывной такой-то, сигнал такой-то. Вот сколько мы с вами связь продавать? Поэтому примерно вот так. Дальше. Ну, предположим, как, значит, что такое, как представить, что создание межпланетной сети спутниковой связи. Вот, значит, что можно сделать? Значит, создание межпланетной сети спутниковой связи. Спутники будут объединены в сеть. Это, предположим, это, значит, просто подборка, что можно сделать, чтобы мы сделали, либо если, имея сейчасшний уровень развития. Не больше и не меньше. Потому что больше можно рассказывать сколько угодно, меньше мы уже прошли. Итак, я у Атрея, немного о космосе, Владимир. Значит, спутники будут объединены в сеть, которая может собирать радиосообщения с пилотируемых космических кораблей или автоматических зондов, а затем пересылать их от одной планеты до другой, до тех пор, пока они не достигнут Земли. Ну, правда, до сих пор не было предпринято ни одной попытки выставить подобную такую, уж, будем считать, как магазин, значит, мега-систему, вот мега, то есть большую систему, поскольку стоимость запуска многочисленных спутников на орбиту удаления от Земли будет, улетит в очень большую копеечку. Ну, я не знаю, сколько Маск заплатил, но вот только вот одной планете, я думаю, там не 3 рубля. А если запускать еще и туда дальше, то точно 3,5 рубля. Значит, Это одно, значит, положение. Второе, ну вот современный лазер, или человечество изобрело лазер. Попробуем через них. В общем, в отличие от радиосигналов, конвертированная энергия лазерного луча имеет меньшую частоту, может обрабатывать гораздо больше данных. Ну, кроме того, лазер луч распространяет в сторону так сильно, как радиоволн, но он требует меньше энергии для передачи данных. Ну, немножечко плохо то, что зависит от погоды, будем считать. Поэтому теоретически там, вот там наверху, если мы не берем нашу планету и всю вот эту, а чистый космос, то вот, пожалуйста, можно предположить, что вот можно такие связи сделать где-то. Не обходимся без интернета, то есть сеть интернет. Ну вот ученые посидели, работают над созданием так называемой модифицированной версии интернета, в которой используются совершенно новые протоколы, так называемые DTN, и не как у нас, а вот называется DTN, значит, DTN. Значит, он, естественно, не тот, что TSP-IP, который у нас используется на Земле. Заключается разница между тем, что вот данная система DTN работает таким образом, что она посылает сигналы до тех пор, пока весь сигнал не собрался в пакет. Вот какая-то информация, ну, примерно, там, 5-9-5, слышь, значит, мое имя, такое-то позное, такое-то. Вот он пока вся эта информация не придет в вот эту систему, пока он ее не всю не соберет в одну кучу, передавать он не будет. Вот примерно что такое разница между тем и вот нашим. Вот еще, по-моему, где-то в 2008 году НАСА провела первое испытание, вот ДНТ, использовать для передачи десятков изображений с космического корабля, ну, расположено примерно до 32 миллиона километров от Москвы. О, господи, простите. От Земли, естественно. Ну, попытались, ну, что-то есть, что-то нет. Так что вот еще одно направление. Я у АТРИЭТ, немного космос, Владимир. Ну, что мы еще можем предложить? Это строительство спутников и релейных станций на других планетах. Сразу вопрос, как полетим? Вы знаете, что на Химе мы далеко не улетим. Значит, ну, если на Химе, если мы захотим в той релейной станции построить, значит, и полететь на наших ракетах, то мы будем долго-долго лететь. Но представим, а надо бы попробовать. Одна из серьезных проблем вот в общении с марсианской базой заключается в том, что, ну, к примеру, Марс, он же в движении находится. Иногда база может отвернуться от Земли, и примерно раз в 780 земных дней Марс и Земля оказываются в позиции, когда Солнце находится прямо между ними. Вот это может привести к замедлению связи и даже блокированию связи. Взаимодействие Земля и Марс на несколько недель будет выключено. Но вот ученые из Британии, исследователи, предположили поместить пару спутников связи вокруг Марса за так называемый и поставить некеплеровскую орбиту, которая, в общем-то, в основном означает то, что вместо того, чтобы описывать круги или эллиптическую траекторию вокруг Марса, вот эти спутники были немного в стороне от него, что, в общем-то, чтобы планета не была в центре. Тогда, в общем-то, можно было. Ну, это только предположение, но вот можно было бы это сделать. Вот. Поэтому можно было бы сделать, но вот одна есть, вот даже Земля-Марс, вот такая вот оказия может существовать. Я у АТРИЭТ, немного в космосе, Владимир. Что еще? Значит, можно на Земле установить большие антенны. Ну, тогда это будет очень громоздко, много, тратится много энергии и так далее, и так далее. Ну, если больше мы все равно другого быть не можем, поэтому придется пользоваться пока этим. Но, опять же, если мы захотим еще то же самое сделать дальше, значит, нужно это дело, все дело собрать, вернее, разобрать, загрузить и увести на ту или иную планету. На какую мы можем, имея возможность нашими космическими кораблями, которые могут привести только определенный тоннаж, ну, данный вопрос времени. Это первое. Второе, нужно было привести куда-то. Третье, нужно собрать, подключить. Ну, собрать Вопрос, а вот подключить и где брать энергию, тоже вопрос. Поэтому все можно, но практически пока никто это дело не пользовался. Поэтому вот одна из направлений, это ретрансляция, как я сказал, это вот спутниковая связь в режиме интернета и вот как я говорю, лазерная связь. Вот что можно предположить. Вот, ну вот, к примеру, если человечество собирается путешествовать за пределы нашей Солнечной системы, предположим, то скорость света для линии связи может оказаться совершенно недостаточной. Ну, вы знаете, скорость света у нас также около 300 км в секунду. Скорость, ну, там она не 300, она там 299, запятая, потому что 300, если брать по научной точке, с научной точки зрения, это 300, 0,000, это в вакууме. Но вы сами прекрасно понимаете, что космос это не вакуум. Космос существует, он, или как у нас говорят, там, воздух там все равно существует, поэтому вакуума там чистого нет. Значит, имеется какое-то препятствие, поэтому 2029. Так вот, даже до ближайшей звезды, а у нас она самая ближайшая, это Альфа Центавра, сигнал, движущийся со скоростью света, доползет туда лишь через 4,36 земных года. Это со скоростью вот такой. А у нас с вами сигнал идет. Видите сколько. Так что еще приумножайте. Вот есть идея передачи сообщений с помощью субатомных частиц, которые будут существовать быстрее света. Но это пока только теория. Она существует. Ее пытаются каким-то образом развить. Знаете, что по нынешним меркам науки не утверждает, что свыше скорости света не существует. Другая категория ученых утверждает, что существует, оно есть, но вот показать, пощупать не могут, потому что это чисто теоретически, это разработки только вот математическими действиями. При помощи некоторых добавлений некоторых констант к формулу получается, что да, существует теория немножко другого состава. Что вот по Эйнштейну не может, а вот если взять вот эту теорию, то в общем-то может. Ну что еще, значит, если поверить тому, что у нас можно будет когда-нибудь сделать между Луной и Землей лифт, ну, значит, кроме лифта, там можно еще что понаправить? Оптический кабель, интернет по-нашему. Вот тогда что-то может. Но я думаю, что 380 тысяч миллионов километров до Луны и сюда, ну, а больше некуда. Так что вот, что мы пока можем, это будет по нашим меркам, это, наверное, сверхдальняя связь. Ну вот, примерно вот так вот, что можно пока предположить. Так что вот, инопланетяне здесь, вот, что мы можем предложить инопланетянам, я примерно рассказал. Ну вот, примерно так. У отряда Энинова в космосе Владимир. Вопросы?
А можно узнать, вот те радиопередачи, которые там 50 лет назад были, там мощные, да, вот, там киловаттные передатчики стояли, их там можно услышать сейчас, там, на расстоянии 50 световых лет от Земли, там, принять, например?
Я же вам сказал, что вот проще так. Мы должны там с вами стоять, мы должны иметь такую же аппаратуру, должны принимать. Что вот эти 50 световых лет он пройдет, мы не знаем, что там есть. Что будет сигналом от нас до туда? Никто же не проверял. У нас, не у нас, а вообще в мире. Летало, вот сейчас летает, 4 спутника, 2 Voyager, 2 Пионера. Предполагаю, что вот Voyager, они уже там летят далеко. С ними тяжело. Они на таком расстоянии, что сама связь между Землей и спутником очень тяжелая. Это остронаправленная антенна получается. Ну что такое? Это большая тарелка внизу стоит, и там, значит, на Voyager, на Пионере стоит, ну, поменьше, конечно, тарелка. И сигнал очень... полоса узкая очень. Вот если ее стронуть, поэтому приходится за ним очень точно следить, очень большую корректировку. Это то, что мы знаем. А то, что, как вы говорите, 50, надо попробовать. Еще никто не пробовал, например.
Ну, там просто получается уже эти радиопередачи, они же все направлены, да? То есть вся Земля излучала когда-то. Вот. И достаточно мощные, то есть там передатчики киловаттные стояли, которые во все стороны вот этими антеннами.
Понятно, но опять же мы не можем предположить, что сигнал дошел чисто, он не размазался, не рассеялся. Пришел в том виде, в основном, в котором существует. Никто же не проверял на этом расстоянии. Там не было никого. Мы можем только теоретически предположить, что, может быть, дошло, а в каком состоянии точно, никто не знает. Так что можно сказать, что либо он придет и там слышит, либо придет и половинку слышит. согласитесь.
Ну да. А вот интересно, с того конца можно направление узнать, откуда он пришел? Или вот там же низкочастотная волна-то, то есть не будет понятно.
Опять же, я уже сейчас рассказывал, что чтобы это сделать, нужно иметь уровень развития точно такой же, как у нас. Никто не знает, какой. Ну, мы сейчас просто, вот, резонансная частота водорода 1320 МГц. Ученые решили, что вот эта частота водорода, так она везде. В нашей галактике, вне, так называемой галактике, вне галактической, дальше, она везде, так посчитали. Значит, 1320 МГц. Ну, а дальше-то что? Это мы, предположим, ну, опять же, с нашей точки зрения, с головы, а там они уже считают, что не 1420, к примеру, но я там не знаю, как у нас, с разнесенными частотами, 1320, там минус, плюс еще, ну, я утрирую, конечно. Мы не знаем, какой уровень развития там. Это мы сейчас с ним живем, у нас амплитудная, частотная, однополосная связь. Там совершенно другое, мы не знаем. Поэтому предполагаю, что ушло туда направление. А на какое направление? Если сделать вот остронаправленную антенну, вот опять же, Voyager, значит, мы должны, значит, вот как спутниковая связь, лунная связь, мы бабахнули туда, отраженку получили, а мы еще не пробовали куда-нибудь стрельнуть дальше Луны. Ни Марс, ни Венера, ни Сатурн, ни Юпитер не пробовали, значит, ну, а дальше мы вообще не играли, там Альфа Центавра, Проксима Центавра и так далее, и так далее. Значит, кто ее знает? Поймали, не поймали, живут там, не живут. Мы в пустоту направляем. У нас, ждем мы по нашим расчетам. Но, опять же, сигнал, скорость сигнала, через сколько он придет, посчитали примерно затухание, но, может быть, обратно придет. Вот мы ждем, например.
Ну, понятно, понятно.
Еще вопросы есть?
А, кстати, а можно узнать мощность вот на Voyager, какая передатчика?
Ой, не помню. Хороший вопрос. Я там постараюсь вам найти тогда. Сказать, что вас не заводит в заблуждение, не помню. Вот. Знаю только, что вот, ну, не у КВ, не на 144, 146, естественно. Но вот чисто остронаправленный сигнал, и поэтому там точность филигранная. Если вот антенна уйдет куда-нибудь, все, считайте, спутника не будет. Поэтому вот за все время, пока американцы говорят, что связь с ними есть, например.
Да, принято, спасибо.
Пожалуйста. Так, ну, если у вас терпение есть еще, да, порох-пороханец, я тогда перейду, значит, от инопланетян к нашим цифровым видам связи. Что мы сейчас имеем? Я коротенько расскажу, значит, ну, кто, может, цифры не любит, ну, каждому свое, ну, просто, так сказать, другое дело, что кроме, что у нас цифровая связь, это всеми нашими, всеми нами любимые, это CW, и те цифровые связи, которые уже у нас в последнее время на первом месте. Ну, до этого у нас и цифровые сигналы, их не было, а вот сейчас их много. Поэтому вот я вам скажу вот про цифровые сигналы, а вы уж потом, в общем-то, можно их потом, если захотите, вспомнить, что с ними делать и куда девать. Ну, вот приложить их в одну сторону, в другую, и подумать, а может, планетяне возьмут какой-нибудь вид связи. Я, конечно, утрирую. Итак, цифровые виды связи, что у нас используется сейчас. Так что, если желание есть, я продолжу. Если нет, тогда перекур и до следующего раза, например.
Цифровые виды связи, да.
Ну, давайте так. Итак, цифровые виды связи. Значит, вот где вот идея возможности передачи электрических сигналов, вот на расстоянии, вот об этом существовании таких, значит, путем телеграфной связи, еще, если брать наукой официальной, то это где-то уже началось где-то официально, имеется, это где-то 18 век. Еще профессор Лейпцигского университета Иоганн Винглер, именно он усовершенствовал электростатическую машину, предложив натирать стеклянный диск не руками, а подушечками из шелка и кожи. А вот в 1792 году женевский физик Жорж-Луи Лесаж описал свой проект линии электрической связи, основанной на прокладке 24 медных неизолированных проволок в глиняной тубе, внутри которой через каждые 1,5-2 метра, устанавливались бы перегород, такие шайбочки, из глазурной глины или стекла с отверстиями для проволочек. Вот вот уже идет. Такая ситуация повторилась через четверть века спустя. Это 1794 год. Значит, четверть мы убираем. Значит, в 1794 году значит, в Европе, а потом же в Америке, широкое распространение получил так называемый семафорный телеграф. Изобретенным французским инженером Клодом Шапоном и даже описанным Александром Дюма в романе «Граф Монте-Кристо». На трассе линии строились на расстоянии прямой видимости от 8 до 10 километров, это прямая видимость считалась, высокие башни с шестами типа современных антенн с подвижными, ну, такими перекрещивающимися палочками. Вот, одна вверх, другая вниз. На передающей станции сообщение кодировалось, на перекладины поочередно устанавливались в нужном положении. Телеграфисты последующих станций дублировали эти приложения. На каждой башне посменно дежурили двое. Один принимал сигнал от предыдущей станции, а другой передавал на следующую. Вот уже пошло. А вот с изобретением телеграфа принадлежит 29-летнему шотландцу Александру Грэм-Беллу. Попытки передачи звуковой информации вот, посредством электричества предпринимались еще с начала 19 века. Ну, в общем, считаю, что где-то в пределах 1849-1850 годов разрабатывал идею телефонирования механик парижского телеграфа Шарль Бурсель. Ну, однако, его устройство не пошло, и его забыли. И вот 9 мая, по-старому, 25 апреля, по-старому, 1895 года произошло историческое событие, которое по достоинству было оценено лишь спустя много-много лет. Вот на заседании физического отделения Русского физического химического общества нашего, назывался РФХО, выступил преподаватель Минского офицерского класса Александр Степанович Попов с докладом. Сейчас он записал, чтобы хоть знали, а то у нас Попов, а что там делал заклад. Я его отрезал немного, Господи Владимир. Значит, сейчас я зачитаю. Сделал маленькую запись. Значит, доклад был такого названия. Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям. Так вот, во время доклада Попов демонстрировал работу созданного им устройства, предназначенного для приема и регистрации электромагнитных волн. Ну, очень просто и хорошо. Вот это был первый в мире радиоприемник. Попов, первый в мире. Раньше применялись, другие системы. Это вот, теперь, мы некоторое время мы сейчас убираем, чтобы вам историю не рассказывать. Теперь перенесемся в наше время, или в то время, когда появляется связь. Значит, цифровых видов связи на настоящее время очень много, все они популярны среди нашего брата-любителя. Ну, начнем мы со старого и закончим новым. Итак, первый – это RTTY 45.5 бот BPSK-31 или BPSK-63 SSTV. Вот. Такие связи. Значит, режим RTTY не часто применяется для проведения повседневных связей, ну а для работы в современных условиях подходит как нельзя лучше, благодаря достойно высокой помехоустойчивости, радиолюбители работают очень, к сожалению, некоторые виды связи теперешнего момента, как FT8, FT4, похожие, забивают, но BPSK-31 еще держится. И считается популярным. Но на КВ, еще можно услышать такие, виды связи, как цифровые, как ВСПР и GT-65 на коротких волнах. Значит, из старых видов связи, которые начали только у нас применяться для цифровых связей, это был такие, как пакет. Затем он перешел уже в режим АПРС. Это система АМТОР, это система ПАКТОР, это система Кловер. Цифровые связи кловером еще радиолюбители некоторых стран работают, можно увидеть на КВ, но это очень-очень редко. Затем это вид связи цифровой, это ГТОР и последний, это МТ-63. Вот такие вот старые связи еще существуют, работают, но это очень редко. Значит, электрический телеграф CW, всеми любимый. Ну, вы в курсе, что был разработан Самуэлем Морзе еще в 1837 году. Морзе изобрел двоичный код переменной длины, в котором буквы английского алфавита представлены последовательностью точек и тире. Ну, кодовые слова, так называемые. Вот почти 40 годами позже, это было примерно в 1875 году, Эмиль Бодо изобрел код для телеграфной связи, в котором каждая буковка кодировалась двоичным кодом и фиксированной длиной в цифру 5. Но вот в коде Боде элементы двоичного кода имеют равную длину и именуются посылкой и паузой. Это вот по Боде. Ну, кто когда-нибудь работал по системе, в общем-то, кто-то в курсе. Так, БПСК-31. Прошу прощения, у Атрея немного в космосе, Владимир. Итак, БПСК-31 был разработан английским оператором и радиолюбителем Петром Мацузи, позывной Галины 3, Павел Ломан Знак, в декабре 1998 года. Изначально проект назывался Варикод, так как он использовал кодированные переменные длины для передачи символов. Ну, вот такое вот начало. ПСК-31, друг, товарищ, это быстро распространился по миру благодаря своей высокой эффективности, требует полосы всего-навсего 100 Гц. Особенно популярен он стал у операторов, которые не могли себе позволить использование больших антенн или большой выходной мощности. Обычно протокол используется совместно с компьютером, естественно, компьютеризация. Для передачи используется, естественно, в режиме SSB. Как правило, верхне-боковой. Немножко забытая связь цифровая, так называемая SIM-31. Новый цифровой режим, основанный на усовершенствовании кода ПСК с возможностью проведения связи в автоматическом режиме. Значит, есть, значит, режим SIM-31 и SIM-63. Это специально разработан для работы на всех любительских диапазонах с использованием слабых сигналов. Ну, 5 символов SIM-31 означает систему, ну, похожую на... Значит, работает так же, как бы ПСК-31. Это вот так, по этой связи. Значит, вот БПСК-31, это самый первый протокол семейства ПСК. Значит, полоса у них где-то порядка около 50 Гц. Ну, вот примерно вот такой вот вариант для этой связи. Следующий есть такой ПСК-10, забытый, но существовавший такой режим. Удачная попытка усовершенствовать сам классический БПСК. Был упор сделан на прием слабых сигналов, но... к сожалению, ушел в лето. Следующий сигнал цифровой связи – это так называемый FEC-31 или PSK-FEC-31. Вот это один из самых современных ПСК-режимов протоколов. Это на аналог БПСК-31, только немножко в другом варианте. Но он имеет коррекцию ошибок FEC, так называемый, в курсе. Вот благодаря этому помехоустойчивость значительно лучше. Рекомендуется для связи QRP, DX-связи, годится для NC-диапазонов. Ну, кто работал, в общем-то, повторюсь, очень редко можно заметить вот этот сигнал FEC-31. Я у АТРЭТН, многокосмосе, Владимир. Следующее, КУПСК-31, это аналог БПСК-31, но с манипуляцией 4 фазами. Имеет, в общем-то, низкую помехоустойчивость данный сигнал. Следующее, ПСК-63. Аналог 31-го ППСК, но с большей скоростью передачи информации. Помехоустойчивость хуже, чем БПСК-31, зато скорость выше. Так что этот сигнал можно вот на КВ-диапазоне с утречка можно и поработать. Следующий ПСК АМ-10-31-50. Тоже удачный протокол, он и значительно лучше. БПСК-31 более чувствительный и устойчив к фазам искажения. Также редко можно услышать, ну, следующий это ПСК-63F. В общем, благодаря вот введению коррекции ошибок, вот этот протокол достаточно помехоустойчив и несмотря на большую скорость. Следующий это БПСК-220F. Протокол быстрый, также с коррекцией ошибок и возможностью передачи картинок. Ну, так называемый DigiSSTV. У нас и существует SSTV, а вот еще последнее время, особенно радиолюбители зарубежных стран, используют такой, значит, режим передачи картинки, как Digi с TV. Интересная программа, она есть, правда, не на частоте, ну, в частности, КВ-диапазон, чуть-чуть в другой, чуть-чуть в стороне от частоты SSTV, работают, только надо поймать. Вот здесь Digi с TV, вот это такой вот, можно найти режим работы. Следующий — это МТ-63. Ну, это широкополосный вид связи, это 0,5, 1 и 2 кГц. Хорош там, где уровень сигнала велики, нужны пролезть через помеху. Например, от SSB можно попробовать вот, выйти. Протокол использует также коррекцию ошибок, основанную на принципе избыточности передаваемой информации. Ну, годен для, значит, для DX-связи он, естественно, не годен, так как требует очень большого сигнала. Ну, вот так, для мелких связей можно, но, в общем-то, побаловаться можно. Повторюсь, МТ-63 тоже редкий сигнал, найти практически невозможно. Но я имею в виду на КВ, конечно. Я у АТРЭ-АТ, немного космоса, Владимир. Ну, SCW — это самый обычный телеграф, работает, вы знаете, далеко, хорошо, интересно, будет, наверное, еще долго-долго жить. Следующее — это CW-VV. Это конгерентный телеграф, адаптирован для работы через компьютер. Постоянно передаются посылки синхронизации, в общем, что улучшает его помехоустойчивость, ну, с точки зрения компьютера, конечно. Поэтому CW — это, естественно, для ручной работы, а вот CW-VV — это для, ну, редкая вещь, найти тоже тяжело, но через компьютер можно. Следующий — RTTY. Классический телетайп в разными скоростями. Но, к сожалению, вот этот телетайп, RTTY, бывает иногда забыт, но бывает так, что работают так, что придешь на КВ-диапазон, там места нет, везде RTTY работает. Популярен до сих пор. Ну, наверное, ну, если так можно сложить мнение, то, наверное, на втором месте, может быть, на третьем, после ST8. Вот в конце Второй мировой, в начале 80-х годов, значит, появился такой IC2, значит, протокол, знаете, это телетайп с расширенным символом наборами. И вот нас, после этого еще получилась такой система, как ТОР-А и СИТОР-А. Очень-очень старые протоколы, повторюсь, это 80-е годы. Вот в этом режиме работают только морские радиостанции, любителям он не используется. В принципе, если у вас есть программа, попробовать можно, с СИТОРом работают. Ну, повторюсь, это морские, еще у кого осталось виды связи, ну, с исключением спутниковой связи. Значит, в программе предусмотрен только прием в режиме АМТОРа. Там есть АМТОР IRQ и АМТОР ФЭК на передачу. Работает только в данный момент АМТОР ФЭК. Ну вот, что еще? Вот этот вот АМТОР ФЭК был создан в 1983 году. Скорость его порядка 100 бот. Ну вот, наверное, все. Следующие цифровые сигналы — это Тамара Харитон Рам... Это я по-английски, чтобы не называть слово, помните. Тамара Харитон Борис, Роман Ольга Борис Знак. Немного переделанный вариант другого протокола с улучшенной синхронизацией и чувствительностью. Практически забытый, но в истории существует. Следующий — это Пактор. Ну, вошел в радиолюбительский КВ в диапазон где-то примерно в 1991 году. Это комбинация двух ранних шифровых, цифровых видов — это АМТОР и пакет. Лучший аспект, вот то, что получилось, вот скрестили, поделили, сложили, получился Пактор. Затем появился такой вид связи, как Пактор-1. Это был коммерческий протокол со скоростью 300 бот, только прием. Вошел на любительский КВ-диапазон, также в пределах 1991 годов. Затем появляется еще один протокол похожий, это Пактор-2. Появился он в 90-х годах как конкурент, это цифровой вид связи Clover. Ну и с тех пор эти две цифровые программы до сих пор между собой конкурируют на КВ-диапазонах, либо Clover, либо Pactor. Ну, Pactor-2 я не слышал, а Clover действительно можно услышать редко, но, в общем-то, на КВ-диапазонах их найти можно. Но вот до сих пор они никак не могут поделить, кто же у них лучше, Повтор 2 или Кловер. Я у Атрея Т, немного космоса, Владимир. Вот сам Кловер был открыт в 1993 году корпорацией связи HELL. Был один из первых цифровых видов на КВ-диапазонах, использовался кодирование данных в комплексе из цифровой обработки сигналов DSP. Ну что еще? Ну, неустойчивых на КВ-диапазонах, но работал. Значит, вот с начала 70-х годов пакет. Я так буду не вперед, да, назад вперед по времени. Значит, пакет не терпит затухания сигналов, помех и интерференции. Вот эти требования дают мало шансов для использования пакета на КВ-диапазонах. Ну, более успешно он используется на КВ-УКВ, то есть двойка 70 пакет. Ну, так сказать, пакета сейчас вот такового нет. У нас есть, так сказать, АПРС сигнал, похожий, в общем-то, на него, но пакетом уже, наверное, никто и не работает. Но, однако же, вот он есть. Современный вид связи, это, я повторюсь, это пакет плюс АПРС, режим пакетной связи. Можно на КВ, можно на КВ. Значит, скорость КВ 300 бот. И, значит, на УКВ это скорость 1200 бот. Ну, в общем-то, он, возможно, работать в АПРС-сетях. То есть АПРС-сети, пакет, они близнецы-братья. У Атрея Тейна в космосе, Владимир. Прошу прощения, я пойду водички хлебну, с вашего позволения, а то уже долго пересохло. Так, ну еще не все разбежались, я уже прибыл.
Я на месте.
Хорошо. Так, идем дальше. МФСК 8. Вот это один из самых эффективных протоколов для работы в шумах и при большом расстоянии между корреспондентами. Рекомендуется для QRP, DX-связи. Ну, это каждый работает по-своему, так что наука хотела, чтобы вот так. МФСК 16 плюс SSTV очень эффективный протокол для работы малой мощности и при сильных помехах. Следующий это МФСК 16. Вот этот вид цифровой связи впервые был опубликован в статье любителя Зинаида Леонид 1 Борис Павел Ульяна в январском журнале QST в 2001 году. Вот этот протокол цифровой связи МФСК, вот его будем считать рождение 2001 год. Вот появился МФСК 16. Следующий вид связи это факс. HF, значит, коротковолновый факс. Прием и передача факсов сообщений в БМП формате. Существует до сих пор данный формат. Применяется он для передачи карт, погодных карт, как на КВ-диапазонах, так и для передачи информации той же погоды и прохождения погодных условий через спутники. Можете найти, есть частоты на КВ-диапазонах, можете включить свой режим, поставить режим факса, вы увидите картиночку, но не знаю, сегодняшнего или завтрашнего, послезавшего, что у вас будет на экране, какой показывать будет у вас, ну, соответственно, на какую вы станцию попадете. Вот. Если, вот, и возможность есть принимать такой же сигнал через спутники. Ну, у нас для нашей с вами аппаратуры спутники, такие как три погодных спутника, я, как правило, повторяю, они очень такие хорошие, очень мощно работают. Это три спутника. Это американские спутники серии NOAA. Нэнси, Оскар, Альфа, Альфа. Это 15-й, 18-й и 19-й. Вот три спутника, оставшиеся сейчас, попадающие. Есть и другие, но у них частота более высокая, в районе 1600 МГц. Поэтому, если у кого есть свистки, еще остались вот эти вот свисточки, которые вот из них можно сделать хороший панорамный приемник, тоже принимает тоже те же картинки. Ну вот, если получится. А так, вот эти три спутника, можно найти их в интернете, прохождение по числам, по времени. Естественно, нужно поставить определенную программу, которая принимает режим факса, ну и увидите в черно-белом варианте вот эти вот картиночки. Ну, поначалу, конечно, это непонятно. Значит, фон черно-белый вариант, значит, какие-то полосочки, какие-то цифрики, какие-то буковки. Ну, когда уже заинтересуетесь больше, узнаете, что это сетка, что у вас это буковки, это, соответственно, кодировка прохождения либо ветра, либо тучи, облаков и так далее, и так далее. Ну, а фон черно-белый, ну, тут уж понятно, потому как картинка работает. Так что вот, факс еще работает. Я у А3АТ, немного в космосе, Владимир. Следующее – это SSTV. Где-то в районе, наверное, 90-х годов, может, пораньше, это был, наверное, самый пик этого режима, когда еще и не было такой хорошей аппаратуры, как сейчас. И в московском радиоклубе на улице Строителей, метро, станция Университет, на первом этаже, из рук в руки, в этом в дымном этом помещении, можно было топор повесить, значит, переходил из рук в руки – на бумаге вот картинка, не, схема SSTV, приемника, только SSTV. Народ перерисовывал, переделал, старался делать. Были, конечно, дефицитные детали, но народ все сделал. Но это было давно. Сейчас SSTV проще, вы можете поставить программу, и, значит, работают много, при хорошей погоде можно все услышать. Ну, соответственно, виды связи сейчас очень много. Если раньше, в свое время, когда я зарождалась, в общем-то, в основном использовали такие связи, как Скотти-1, Скотти-2, Мартин-1, Мартин-2, но в лучшем случае робот-33, робот-72, то сейчас эти виды связи очень много. В частности, наша международная космическая станция, наша общая, значит, мировая МКС, так называемая, по определенным каким-то праздникам, событиям, передает картинки в режиме SSTV, то, в общем-то, имея трансивер в режиме FM, можете включить и поставить программку, она вас покажет. Ну, в частности, вот Дню космонавтики, Новый год, вот сейчас будет у нас в ближайшее время 60 лет первого полета космонавта Юрия Гагарина, так что я думаю, что в пределах ближе к апрелю месяцу с Международной космической станции тоже будет идти картинки, если кто-то будет даже желание действительно заняться этим увлекательным спортом, не просто посидеть и послушать, что это трещит, а принять картинку, там есть определенные условия, и потом получить диплом вот по такому-то поводу. Значит, предположим, вот 60 лет будет праздник, так что, я думаю, картинок будет много. Это вот, ну, в перспективе, если не забуду, я вам постараюсь сказать. Чем ближе к апрелю, естественно. Итак, SSTV. Значит, следующий вид связи – это Хелберс. Старый вид связи применяется редко, радиолюбителем был, значит, исследован еще с 20-30-х годов, но многие радиооператоры начинали именно вот с него, вот этот вот, с этого режима. После этого решили немножечко модернизировать, и получился такой сигнал, называется он FAT-HEL. Представляет интерес среди операторов, работающих низкой мощностью, как правило, QRP. Вот, опять FAT-HEL можно услышать, но, опять же, из всех связей бывает очень и очень редко. Если ходить по диапазону, то можно одного-двух найти. Как правило, где-то в конце диапазона работа БПСК, потому что БПСК очень, как и RTTY, очень распространен, и FAT-HEL фактически некуда встать. А если встать, то вот кого-то найти. Но можно. Вот. Следующее – это очень помехоустойчив, хорошо работает. Ну, когда очень сигнал слабый, конечно, не так устойчив, но есть. Следующее – это HEL-80. Значит, этот протокол был разработан фирмой Siemens для вот, работы также, значит, в эфире. Ну, сами знаете, что, для, опять же, компьютер, звуковая карта должна быть. Ну что ж, ну все, наверное, вот. Неплохая программка, та же редчайшая, но работает. Следующая программа — это режим MFSK. Идеально подходит для работы экспериментов с малой мощностью QRP. Главное условие для этого — уверенный прием должен быть FSK. Очень точная настройка на сигнал корреспондента. Дальность связи не ограничена и мало зависит от фазовых искажений. фейдингов и так далее. Ну, в общем-то, про QRP. Ну, еще раз повторяюсь, точно настройка обязательно. Без этого сползет, вы, в общем-то, ничего не поймете. Или пропадет. Это вот так. Я у Атрея Тень, много космоса, Владимир. Следующее, это в свое время очень любимая программа всеми радиолюбителями. Это, как вы, если вы помните, когда у нас появился Pro 3, Icom Pro 3, это вот обсуждение Pro 3 шло практически круглосуточно. В его характеристиках данных. Кстати, почему-то сейчас его продают. Такой был классный аппарат, а продают. Ну, в общем, Pro 3, связь была такая же, наверное, популярность, это называлось на Оливия. Разработал ее Петр Джакон, это Сергей Павел 9, Жук, Роман Центр. Очень перспективная вот эта вот программка. Редко, правда, опять же, используется. Режим задумал был как для КВ диапазона в условиях плохого прохождения и для проведения сверхдальних связей. В общем-то, автор учел некоторые недостатки режима МФСК предыдущего, вот, и вот на базе ее добавив, кое-что изменив, сделал очень интересную вещь. Он сделал вот этот Оливия с изменяемым количеством тонов от 2 до 256. И регулировать можно ширину полосы сигнала примерно от 125 до 200 Гц. Вот это было очень удачным вариантом для вот этого вот авинотона. Но в зависимости от количества тонов и ширина полосы меняется, скорость передачи информации и помехоустойчивость канала, естественно, связи или чистоты. Ну, будем считать так, канал связи вот зависит. Одна из главных проблем данной связи при использовании этого режима – это зачастую слабый сигнал и не виден на индикаторе настройки, естественно, на компьютере. Поэтому вот в режиме Оливия рекомендуется использовать, ну, чтобы хорошая частота, не бегал наклон, но, соответственно, КВ. Если будете работать на УКВ, то, да, уже нужно высокостабильное что-то ставить, чтобы никуда не убегало. Но, повторюсь, Оливия есть, работают иногда, можно, в общем-то, что-то увидеть. Следующее – это режим Контестия. Отличается от Оливии укорочным блоком данных. У него там 32 бита, извините, ой, а то я сейчас сказал бодоба. 32 бита, в Оливии 64. И более компактной кодировкой символов. Все латинские буквы, цифры и знаки препинания. У того нет, здесь все есть. Так что вот, можно работать каким угодно. Следующее – это режим RTTY-M. Кодировка символично точно соответствует тому же RTTY, только латинские буквы и цифры и знаки препинания есть. Ну вот этот RTTY, этот вот старый, это дедушка, который мог работать на КВ-диапазонах, а вот уже RTTY-M, это уже вот дальше. Ну что еще? Значит, режимы такие в RTTY-M, это RTTY-825, RTTY-M4125 и так далее. Ну что еще? 40, значит, скорость передачи 45,5 бода. Разнос частот 170 Гц, извините. Ну что еще? Ну вот, наверное, все. Следующая программа редко встречается, но встречается. Как правило, это любители зарубежных стран, как правило, это любители CB-связи. У них есть свои тоже системы, но, в общем-то, называется режим ROS, Роман, Ольга, Сергей. Предназначен для обмена текстовой информации в реальном времени и базируется на последовательной, на сигнальной частотной модуляции и непрерывной фазовой модуляции, вот такой сигнал. Работают редко, но на КВ вы практически вы его не увидите, вот, поэтому максимум, что вы можете увидеть, это вот где-то вот. Вот. Но режим остался. Следующий это режим UT65HF или UT65X. Значит, разработан на базе UT65 и всем вам известной программе VXJT. Можно работать на КВ, можно работать на УКВ. Программа очень хорошая, хотя и потерпела, опять же, сказать, ну не фиаско, а в общем-то популярность свою, потому как перегнал FT8, но UT65, в общем-то, можно найти, если, в общем-то, один из каких-нибудь буржуйских станций работает, и вы его вызываете, они с удовольствием подходят. Но редко. Вот на коротком UT65X или вот просто на коротких волнах. Это вот UT65. Но, повторюсь, еще работает. Значит, старая связь GTOR. В общем, был в свое время это детище корпорации Continuous в свое время, американской фирмы. Он также был высокоскоростной цифровой связи, значит, был, но очень был, не очень был дорогой по сравнению с Кловером и Пактором 2, но, однако, вот эта связь была доступна только данной корпорации. Поэтому применялся только ЕГТО, и через некоторое время, в общем-то, потому как он в единичном состоянии только одна фирма, он просто сошел на нет и появился такой связи, как Пактор, который, в общем, быстро вошел, полюбился радиолюбителям, и на КВ-диапазонах, в общем-то, его стало, в общем-то, много. Я у Атрея, это немного космоса, Владимир. Ну, вот это по цифрам. Теперь я, у нас в заключении, я вам так сказать расскажу, какие, значит, по каким характеристикам, значит, те или иные связи. Ну, имеется в виду прохождение, при каких условиях можно принять, до каких они работают, вот так. Ну, ВСПР, это примерно минус 31, 31 дБ. UT-65B. Ну, вы знаете, что есть А, Б режимы, где КВ, где УКВ. Значит, режим UT-65B 29, 30 дБ. UT-65 минус 28. МФСК 16, минус 14. Оливия 16 на 500, это минус 13. ПСК-63F – минус 12 дБ, ПСК-31 – это минус 10 дБ, МФС, так, и все, наверное. Ну вот, наверное, и все. Все, что я хотел вам сегодня рассказать, если это было интересно, то хорошо. Если нет, значит, ну вот, значит, вот, вот так и получилось. Значит, и в добавлении, так, коротенечко, значит, еще забыл, значит, такой был связь, назывался МФСК-441, применяется до сих пор МФСК. Но, опять же, редко бывает. Его конкурент ФСК-144 на УКВ, как правило, он лучше. А вот ФСК-441 есть, но редковато. В 2001 году он был введен в эксплуатацию, так можно сказать. ЕТ-65М был введен в конце 2002 года, был предназначен для метеоров и другой ионосферной радиосвязи. Ну, что еще? Значит, 44 тонны он имеет. UT-65, чистый UT-65 был готов в 2003 году. Это был предназначен для очень чрезвычайно слабых и медленно изменяющих сигналов. Ну, как правило, ЕМЕС, вы знаете. Вот, довольно-таки неплохая вид связи, работает до сих пор. Ну, что еще у нас? FT-8, вы же в курсе. Изобрел Джен Тойлер. Киловатт 1 йод Тамары 29 июня 2017 года объявил о доступности новых режимов в программном обеспечении FX-JTX был FT-8. Ну вот, означает, значит, если перевести, то получается так. Это, значит, режим Design Frank Taylor FT. Модуляция FSK. Что еще? Ну, так если хотите, я вам так коротенечко технически данные FT-8 скажу по цифре, если желаете, чтобы хоть представление иметь. Значит, FT-8, значит, длительность последовательности секунды 15 секунд, длина сообщения 75 бит плюс 12 бит кодировка. Значит, ФЕК, код ФЕКа 174,84. Модуляция, соответственно, 8 ФСК, скорость ввода тона 6,25 Гц. Значит, форма волны непрерывная фаза, постоянно огибающая, естественно. Полоса пропускания 50. Значит, что еще? Полная передача информации, скорость ведения передачи составит 12,64 секунды. Порог декодирования 20 dB, извините за выражение, возможно 24. Что еще? Ну вот, наверное, и все по данным. Ну вот, все, наверное, может, что-то я пропустил, но вот такие самые интересные виды связи я вам постарался вам рассказать. Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. Вопросы? Слушаю.
FT-4, Владимир.
FT-4, очень хороший вид связи, значит, работает порядка 7,5 секунд. 5 секунд на прием сигнала, 2,5 секунды на декодирование. Народ работает, неплохо работает, но я не говорю, что как в ФТ-8, там народу еще больше, но есть люди завсегдатаи, которые работают в ФТ-8, в ФТ-4, довольно-таки неплохо, но если к нему приноровиться, в общем-то, ну, по мне, в ФТ-4 как-то теплее. Почему? Ну, по крайней мере, я успеваю за эти 2,5 секунды увидеть, кто, то есть нажимать, не нажимать. Ну, что еще? Ну, как-то вот получается, что, значит, в ФТ-4 как-то можно успеть. Ну, опять же, кто какую программу применяет, кто кому как привык, но, повторюсь, в ФТ-4, ну, неплохие станции есть, и повторюсь еще раз, завсегдатаи, но они там есть. В общем-то, можно набрать. Ну, а по ФТ-8, по вот, тому, как рассказывают радиолюбители, находящие там, ну, там вообще... Кодировка очень большая, не успеваешь. 25 станций это мало, а то заваливаете за 40. Поэтому вот это повторюсь, в Т4 есть. Но если посидеть, в общем-то, неплохо бывает. Можно взять хорошие станции и днем, и к вечеру. Ну, в общем так. Вот Т4. Ну, мне показалось, опять же, с моей точки зрения, что, в общем-то, в Т4 немножечко корреспонденты, которые работают, они как-то. Ну, более вежливый, что ли. В ФТ-8, сами знаете, там куча народу успеваешь, а здесь... Ну, у меня-то, по крайней мере, был корреспондент, когда уж я за них, про них и забыл, и, в общем-то, все забыл. Смотрю, появляется. Таких было несколько раз. В общем-то, я доволен. Это в Т4. Ну, повторюсь, скорость сама меньше, 7,5 секунд, 5 секунд работы, 2,5 секунды кодировка. И пошло. А остальное такая же система практически, как в ФТ-8. Я у Атрея Тенни на Голкосмосе, Владимир. Слушаю.
Да, спасибо, Владимир.
Не за что. Ну все, уважаемые радиолюбители, у меня все. Вот, сколько у нас с вами прошло? Час, почти 2 часа. Мой бедный аппарат еще держится. Вот, всего вам хорошего. Если было действительно интересно, ну, сейчас, как говорят, ставьте лайки. Ну, ставить нам лайки некуда. Вот, если отрицательно, тогда, ну, как его обозвать? Не лайки, наверное, как антилайки, что ли. Но не важно. Вот. Вот что я примерно вам сказал, что, ну, не знаю, понравилось вам или нет, я специально делал так, что вот как-то и про наших, и не наших инопланетян, и вот то, что мы имеем так. Что, так что, может быть, кто-нибудь там наверху принимает БПСК-31, ФТ-8, ФТ-4, ПАКТОР, АМТОР, СИТОР и так далее, а может и с СТВ и ДИГИТАЛ. Так что, кто ее знает, ждем, когда вот нам инопланетяне обратно ответят. Все, спасибо, здоровья, всех благ. Хороших выходных, ну, я думаю, еще встретимся. Очередное у нас будет в 20 часов 30 минут среда. Ну, тему постараюсь что-нибудь найти. Вот, чтобы у вас... Тема есть большие, но, повторюсь, я боюсь, что тяжеловато будет. Есть очень интересные темы, ну, вот, к примеру, ну, я даже не знаю, там, как осуществляется заправка космического корабля, ну, в части МКС. Ну, что у нас еще было? Ну, как-то я рассказывал вам про станцию МИР, его какие-то особенности. Ну, если возможно, системы жизнеобеспечения, питания и так далее, и так далее. Поэтому темы большие, тяжеловато. Ну, придумаем что-нибудь. Так что все, спасибо, всех благ. Я еще на приеме здесь. До свидания. Самое главное, не болейте. Я у АТРТ, Владимир, Юго-Восток. 73, до свидания. Хорошо, это радует.
Очень интересно было.
Спасибо, Сереж, спасибо. Это хорошо.
Владимир, спасибо за инопланетян. Р2 РЛ у ответа.
Игорь, какой?
Ну, следующий, который будет на приеме.
Ну, C4FM протокол, очередной, созданный фирмой ESU, лайком Деста у ESU C4FM, у китайцев ДМР. Но один из направлений данной связи взят чисто ESU, ну, решили, ЕСУ решил, что данный протокол будет иметь популярность. Соответственно, до него был придуман D-Star, и потом китайцы решили сделать ДМР. Я там все в кучу расскажу, чтобы потом не было. Появились все эти три протокола, соответственно, они каждый по-своему. Был момент, когда данные производители данных систем D-Star, ДМР и, повторюсь, ДМР, китайцы решили, что ну зачем связываться с C4FM и плюс D-Star, сделаем попроще. Сделали попроще. Но так как все эти сигналы делались под разных видов, кто-то считается профессиональным видом связи, кто-то считает радиолюбительским связям, в частности, это вот C4FM ДМР, поэтому все шли по своим путям. Был момент, когда все ДМР, D-Star и C4FM решили создать общий протокол, причем не просто решили, а, ну, будем считать, по... Ну, не по требованию, а по желанию радиолюбителей. Ну, я думаю, что это не с нашей стороны, а со стороны вот европейских стран. Они там пошустрее. Чтобы сделать так, чтобы вот мы с вами могли, в общем-то, как сейчас говорится, не на аппаратном уровне, как вот зашел, пошел, нашел туда, переписал здесь, значит, айдишник записал здесь, потом вот туда, и, короче, ходишь, чтобы можно было. Они все разные. У кого-то постоянные... проходной двор, у кого-то нет. Но, в конце концов, долго-долго они спорили и решили пока ничего не делать. Так что C4FM работает в режиме ЕСУ. Ну, нормальный режим. Но, опять же, если это на вкус и любители, если это действительно интересно, то смысл есть. Если нет, то нет. Ну, соответственно, по дальности связи не могу сказать, могу только сказать то, что я видел и читал по аннотации по его дальности связи, характеристикам проведения связи самого сигнала на дальность качества, но я думаю, что это будет не объяснено, потому что всех по-разному. Но народ работает. Кстати, на диапазоне 144-146 бывает на нескольких частотах, а C4FM работает. Правда, не знаю, кто с кем, но работает. Ну вот. D-Star тоже хороший вид связи, он был первый, наверное, единственный первый, который появился у нас здесь. Ну, не первый, он второй, наверное. До него был еще один протокол. Он ушел в другую служебную характеристику. А D-Star хорошая вещь. Ну, вот Айком решил, что D-Star будет вот так. Но не договорились они на приеме. Ну, повторюсь, что вот с этими узлами появилась вся эта катавасия и пошла, потому что одни считали, что вот он по такому принципу и не больше как. Получилось так, по-нашему, попроще. У кого-то попроще вход-выход и общаться с другими сетями, другого-то нет. Ну, будем ждать, короче говоря. Хотя, повторюсь, если читать некоторые аннотации, то в тех же форумах, такие же, как у нас, ну, наподобие QRZ.ru, там еще где-нибудь там, радиосканер и так далее, в европейских форумах, так же, как и мы с вами. Давайте сделайте вот так, чтобы нам было, потому что, ну, кто-то говорит, что D-Star хороший, кто-то говорит, что C4FM. Европейские радиолюбители не зазорно, и работают они на ДМРах, считая, что, пишут, что я, вот у меня ДМР, мне нравится. Ну, каждый нашел свою нишу. Другое дело, что по тому, сколько народа находится в сети и как оно у нас, ну, опять же, не в обиду будет сказано тем, кто у кого есть эти узлы, у нас эта система не очень развита. Если брать любую европейскую страну, ну, туда, на запад, у них это очень сеть большая. В частности, Канада и Америка. Ну, если так взять у всех побольше, значит, у них самая распространенная. У них, как появилось, сразу они запустили в это дело в общий... радиолюбительский союз. У нас это, ну, энтузиасты, сделал узел, а дальше что с ним делать? Ну, узел, ну, куда? Ну, вот что, значит, опять же, проблема была, ну, где его делать? Либо уйти на 70 МГц, то ли идти на двойку. У нас попроще, у нас 144, кому-то нет. Потом всевозможные, у кого, ну, денежный, у кого карман. Почему у Китая сделал ДМР? Да потому что дешево. Все это и пошли. Хорошие, вот все это работает. Бустар подороже. Поиск у нас, у энтузиастов, и поэтому у нас не очень распространен. А вот если вы посмотреть форумы других стран, то и вышки у них стоят, вот эти ретрансляционные, на хорошем уровне, с хорошими мощностями, с хорошей базой данных, с большим количеством радиолюбителей, которые именно пользуются данным там, транслятором. Он фактически он отрабатывает свое. У нас этого нет. Это первое. Второе, у нас нет такого, рекламы, что ли, вот этой данной. Потому что, опять же, не в обиду будет всех сказано радиолюбителям, у нас все попроще. У нас, если взялся за один вид связи, значит, его одни критикуют, другие говорят, он хороший. Те наоборот, это все плохо, это вот все. И вот начинается полемика, значит, это плохо, это плохо. Повторюсь, если читать форумы радиолюбителей, у нас тоже, у нас редко бывает. А там они более корректно пишут. У меня такой вид связи, мне он нравится, поэтому. Вот та же, повторюсь, C4FM. Где у нас C4FM? У нас у кого 991, кто успел купить? А остальное где? Где вы носите C4FM? Это в тех мэнисах, которые у нас сейчас продаются в магазине. Извините, ценовая политика там довольно-таки большая. Поэтому что народ делает, радиобитель? Он идет вон туда, вон, в интернет, и понеслась Бауфенги, Энитоны и так далее, и так далее. Кто заядлый радиолюбитель, считает, что уж пользоваться связью нужно пользоваться как следует, тогда уже берут режим D-Star, и там совершенно другая аппаратура. Например. Нет, что, Игорь. Еще вопросы? Я у АТРТ слушаю. О, опять никого нет. Все разбежались. Ладно, все ушли, так ушли. Всем. Тогда я пойду, с вашего позволения, тоже тогда пойду и чайку попью. У меня режим приема стоит, так что я услышу, если кто-то все это спросит. Еще раз всем спасибо, до свидания, 73. Здесь был Владимир, УА-3АТ.
Владимир, спасибо большое, R2RL для УА-3АТ. Спасибо вам за инопланетян.
Да, Александр, самый хороший вариант это цифровой связи, это CW. У нас их мало бывает. Принято. Всего хорошего. Так, АРЛ, что мог с инопланетян, я взял. Больше не знаю. Вот то, что по цифрам можно, вот это совпадает, цифры они, а то, что будет, не знаю. Так что всего хорошего.
Да, боюсь, это нам нечего им дать. А у них, наверное, уже все есть. Чего им общаться-то с нами?
У них там и C4, FM, D-Star, DMR, у них все есть уже. Может, все и лучше. Я на приеме.
А принято. Приятного аппетита.
Спасибо, Сережа.
У нас есть цель, к чему стремиться.
Да, у нас цель есть, это точно. Нет, Павел, если верить нашей науке, не пойдет. Мы не можем в таком быть... Шибко там магнитное поле большое, а мы от него зависим здесь. Бауфенги там не пройдут. Конечно, интересно, но дело в том, что про черные дыры никто ничего не знает. Можно только предполагать, что они существуют, это можно предположить, а то, что там внутри, никто не знает. Мы со своим-то разобраться не можем. Вот, а там тем более. Так что пока наш ум не может его понять. Поэтому максимум, что можно сказать, вот она есть, а вот что там будет, в лучшем случае было это долететь до этой черной дыры, запустить какой-то космический корабль, то на это дело пойдет, поэтому никто не пойдет. Так что будем ждать. Может, через денька 2, 3, 4, может, что-нибудь и будет. Так что вот. А если брать, извините, только техническую часть и науку, то повторюсь, что ничего не получится. Поэтому она и черная. поводу антиматерии. Еще хороший вопрос. Дело в том, что понятие антиматерии и материя, есть еще материя, еще как-то можно объяснить, а вот антиматерию ее никто объяснить не может. Она существует как теория и существует антиматерия. Так вот, чтобы ее понять, что существует антиматерия, нужно, наука придумали так называемую, ну, как я уже говорил до этого, так называемую какую-то, ну, определенную, ну, аббревиатуру, ну, тогда ее можно как-то объяснить. А так ее не можно, ее нет. Нет, ее ухватить нельзя, посмотреть нельзя. Поэтому мы можем только вот предполагать, что вот если ее обозвать, ну, какой-нибудь там, каким-нибудь, опять же, какой-нибудь цифрой, константой, ну, какой-нибудь там, не 3,4, там, 3,4, ну, какой-то. Тогда чисто математически можно ее как-то объяснить. А без этого не получится. Поэтому, как бы мы пока не объясняли, мы можем только бравировать этими фразами материя, антиматерия и стоять на месте. Что мы сейчас и делаем. Принято. Хорошо.
В следующий раз когда появишься?
2:30 в среду.
А тема?
Ну, тем пока не знаю. Я вот тут думаю, вот, надо мозговать, подумать. Вот. Потом, сколько народу придет, вот, чтобы время не терять. А то приду, тему раскатаю большую, а ну еще я не всем расскажешь, да и долго это будет.
Ну ладно, ну вопрос в чем? У нас этих, я не говорю, кто не Буратино, фантазеров там полно, я про маску показали тут. Я маленько погулял тут сегодня утром с 5 до 7. Такой нагляделся, это просто кино. Ну, кто-то не поверит, конечно. Это его дело личное. Ой, такие цифры привели, такие все, ну просто, ну это естественно, статистика, это неопровержимая. А он прет и прет своими фантазиями, прям, ну, хочется назвать своим именем, не буду по эфиру. Это что-то, прям. Ну, короче, по его, так сказать, фантазиям и всем прочим, наши люди, ну я и говорю наши, русские, в гольф будут играть через 5-10 лет на Марсе, не на Луне. На Луне они, не мы. Уже 50 лет не были.
Ну, будем стремиться, еще сказал. Намотаем на ус.
Ну ладно, не будем развивать. Это мы с тобой, так сказать, тет на тет. Ладненько.